Екатерина Островская. «Пригласи в дом призрака». Пролог. Сначала путешествие оказалось небольшой увеселительной прогулкой. 6 человек, включая 2 проводников, продвигались на запад на 3 уазиках. Скорость движения была небольшой. Ехать пришлось по грунтовым дорогам, и необорудованные кондиционерами салоны внедорожников очень скоро заполнялись пылью, не дававшей дышать, да и лобовые стекла покрывало грязью, больше похожей на слой асфальта, которого так не хватало дорожному покрытию. Все свободное пространство автомобилей занимали канистры с водой, но вода заканчивалась быстро, потому что надо было постоянно заправлять бачки с омывателем стекол. Канистры пустели, и если бы не встречающиеся на пути речки и речушки, то путешественникам пришлось бы совсем туго. Речки преодолевались вброд, причем где находились эти переезды, не знали и проводники, а потому на поиск каждой переправы уходило несколько часов. С наступлением сумерек машины останавливались, путешественники разбивали небольшой лагерь, 2 большие палатки для белых людей и совсем маленькую палатку ставили для себя проводники. За первые 3 дня удалось преодолеть едва ли не 1,5 километров, но потом дороги закончились, и пришлось ехать по степи, которая оказалась натянутым в пространстве полотнищем, качаемым никогда не смолкающим ветром. На 7-й день путешествия один внедорожник был потерян при очередной переправе. Идущий первым УАЗ въехал в мелкую, казалось, речушку и едва добрался до ее середины, как провалился передним левым колесом в глубокую яму, завалился на бок, а потом его потащило течение, переворачивая и ударяя о выступающие из воды камни. И почти сразу УАЗик скрылся под водой. Одна из идущих следом машин остановилась, из нее выскочили 2 человека и помчались вдоль берега, рассчитывая помочь тем, кто оставался в главном автомобиле. А третий УАЗ, обгоняя людей, ехал вдоль течения, потом вошел в поток и мчал уже по его краю, выбрасывая из-под колес брызги и мелкие камни. Утонувшая машина вновь показалась на поверхности и даже остановилась на несколько мгновений, очевидно уткнувшись в подводный валун. Дверь возле водительского кресла была открытой, и водитель смог выбраться из салона, но его тут же подхватило и потащило течение. Над поверхностью была видна только голова в мокрой бейсболке. Из машины, мчавшей по воде вдоль берега, выскочил еще один путешественник, который, рискуя быть подхваченным потоком, зашел по пояс в воду и бросил своему другу веревку с петлей на конце, ловко, как делают ковбои, пытаясь выхватить из стада бычка. Уносимый течением человек поймал эту петлю, и его спаситель вместе с подбежавшим проводником вытащили бедолагу на берег. УАЗ тем временем течение потащило дальше, но теперь над водой виднелась его крыша и двери с выбитыми стеклами. Не было заметно только находившегося внутри проводника. Оставив спасенного на берегу, 2 снова метнулись к своему автомобилю, который тут же понесся по самому краю течения. К месту переправы УАЗ вернулся только через 1,5 часа. Проводника из первой машины удалось вытащить, однако сама машина, унесенная потоком, была потеряна вместе с палаткой, карабином, дизельным генератором, который выбросила из автомобиля, когда его переворачивал поток. Удалось спасти только 2 20-литровые канистры с бензином. Спасенный проводник грелся у костра и молчал, как и второй. На лицах обоих не было заметно решимости продолжать путешествие. 3 участников экспедиции переговаривались неспешно, планируя дальнейшие действия. 4-й, самый возрастной в этой компании, казалось, не слушал их, но потом, когда начали устанавливать палатки, твердо произнес: «Парни, мне это надоело. Я сразу не сомневался, что это авантюра. А вы с самого начала назвали сумму, необходимую для вашего проекта. Такой кредит для нашего банка неподъемный. Потом вы попросили открыть вам кредитную линию под обеспечение, и при этом обозначили еще большую сумму». Мужчина покосился на проводников и немного понизил голос. «Туземцы точно не понимают английского?» «Точно», — подтвердил один из его спутников. «Они говорят лишь по-монгольски, а понимают еще русский и дархатский». «Какой?» — не понял ни молодой мужчина. «Язык дархатского народа, потомки когда-то обитавшего на этой земле древнего племени. Непобежденные воины и могущественные шаманы. Хан Ордос Хубилай 750 лет назад установил посреди степи юрту, принадлежавшую Чингисхану, и поместил в нее рубашку, которую носил великий завоеватель. Он назвал эту юрту мавзолеем Чингисхана и обязал все дархатские роды и их потомков охранять это место. «Джекоб, мы движемся по священным землям этого народа, и наши проводники не уверены, что мы все доберемся до места живыми и невредимыми». «Понял», — кивнул его собеседник. «Я не верю в сказки и древние легенды. Но вы представили свою продукцию, а наши эксперты не смогли определить место добычи руды, сказав, что 7% содержание в ней металла выше того, что имеется в уже разработанных рудниках. У нас добыча ведется карьерным способом», — подключился к их беседе тот, которого вытащили из уазика, унесенного течением. «Я это знаю, Рассел, но только из ваших рассказов, а потому теперь я здесь вместе с вами. Я отправился сюда лишь для того, чтобы проверить ваши слова. Решение об открытии кредитной линии приму я, то есть кредитный департамент, который я возглавляю, но последнее слово все же за моим тестем, возглавляющим наш банк. Вы сказали, что добираться придется неделю, но 7 дней уже прошли. Скажите честно, сколько еще ехать?» «Если не будет дождей, то 5-7 дней», — ответил Рассел и обернулся к тому, кто спас его несколько часов назад. «Не так ли, Пол?» «Возможно», — уклончиво ответил тот. Немолодой американец задумался, а потом кивнул. «Окей, пусть будет еще неделя. Мой спутниковый телефон работает с большими перебоями, возможно, от того, что компания Иридиум, создававшая его перед самым началом нашего похода, заявила о своем банкротстве. Если мы останемся без связи, вы понимаете, чем это может нам грозить?» «Ничем», — ответил Пол. «Если вы рассчитывали по телефону вызвать вертолет для вашей экстренной эвакуации...» «Для нашей», — поправил его Джекоб. «Американское посольство вам его не пришлет в любом случае, а местные авиалинии здесь отсутствуют. В случае потери всех наших автомобилей двигаться к месту назначения или обратно придется на лошадях». «Ты серьезно?» С рассветом переправились на другой берег, причем без происшествий и очень быстро. Но по высоким травам двигались все так же медленно, как и в предыдущие дни. А еще через день главным препятствием на пути стали не травы, а многотысячные отары овец, которые не давали машинам проехать. Приходилось подолгу стоять, дожидаясь, когда появятся пастухи и отгонят животных, но те не спешили. Иногда, правда, показывались над овечьими спинами маленькие фигурки на низкоросных лошадках, но пастухи как будто не замечали застрявшие в их стадах уазы. Так было и на следующий день, и в день, который пришел после него. Стада овец не уменьшались, а стали только увеличиваться. Овцы теперь заполняли все бескрайнее пространство Великой Степи. За 3 дня удалось продвинуться едва ли не на 20 километров. Так пришли очередные сумерки, наполненные запахом трав и многотысячным блеянием овец. Вечером оба проводника исчезли, но пропадали они недолго. Вернулись и принесли живого барана со связанными ногами. Барана зарезали. Джекоб при этом скрылся в палатке и долго сидел там, зажав уши ладонями, чтобы не слышать крики животного. Появился он, лишь учуяв запах испеченного на углях мяса. Вернулся к костру, принял участие в общей трапезе и даже не отказался от предложенного стакана с монгольской водкой. Опьянел он быстро, начал заваливаться то в одну сторону, то в другую, упав на бок, выругался, а потом начал смеяться. Наконец Джекоба усадили, подставив под спину 2 спортивные сумки, набитые его же одеждой. Он посмотрел на усыпанное зелеными звездами необъятное небо, а потом вздохнул. «Я понимаю, что мне конец», — произнес он. «Не знаю, парни, кто вы и откуда взялись, но мне кажется, я даже уверен в том, что вы прибыли из той бездны», — он показал на небосвод, «чтобы затащить меня в пространство, где остановилось время. Оно остановилось здесь 1000 лет назад. В других местах есть хайвеи, города с небоскребами, цивилизация, океаны и моря с пляжами и барами на побережье. Там даже фильмы с Грейс Келли кажутся глубокой древностью. А здесь ни воды, ни людей, только шаманы, превратившие свой народ в овец, чтобы не позволить нам вернуться в привычный мир. Что вы хотите от меня, парни? Насколько я понимаю, деньги для вас не самое главное. Если не деньги, «То что?» «Доверие», — ответил Пол. «Мы прекрасно знаем, что ваш банк не может предоставить необходимую нам сумму. Но вы все же ведете переговоры и даже подписали с нами протокол о намерениях. Значит, финансовая сторона для вас не проблема. Можно не сомневаться. У вас есть частные инвесторы, которых интересует сверхбыстрая прибыль на коротких деньгах. Но, во-первых, быстрый возврат капиталов пока под вопросом, а во-вторых, у нас есть обязательства перед руководством этой страны, на территории которой мы ведем добычу и обогащение руды». «Перед каким правительством?» — рассмеялся Джекоб. «Где вы его видите?» Он посмотрел на начинающих дремать проводников. «Что могут эти люди? Они даже не следопыты, не могут доставить нас на место. Они и не пастухи, потому что не в состоянии разогнать овец. Может, они шаманы? Так пусть наколдуют, чтобы мы завтра оказались на месте и все там решили». «Мы решим все здесь и сейчас», — произнес Пол и оглянулся на проводников. «Хорошо», — согласился Джекоб. «Я готов решить все прямо сейчас, и тогда никакое правительство никогда ни о чем не узнает». «Но почему же не узнает?» — на очень хорошем английском произнес внезапно очнувшийся один из проводников. «Мы с товарищем Борджигином представляем Тагнуулын Еринхиигазар, главное разведывательное управление Монгольской Народной Республики. Мы уполномочены предварительно рассмотреть вопрос о допуске иностранных банков в финансирование разработки недр нашей страны, но предлагаю это сделать не сейчас, а завтра, когда прибудем на место». «Завтра?» Не поверил Джекоб, которого удивило только то, что именно завтра их экспедиция закончит свой поход. «Ну хорошо, пусть это будет завтра, а сегодня я и в самом деле не готов обсуждать серьезные дела. Вероятно, ваша разведка что-то подмешала в водку, чтобы я стал покладистым. Обещаю, если завтра вы вытащите меня из овечьего плена и доставите на место, то я, так уж и быть, приму все ваши условия. А если мы приедем туда послезавтра, то вы безоговорочно согласитесь на мои». Джекоба разбудили, когда только начинало светать. Он вышел из палатки и удивился: «А где овцы?» Он начал оглядываться, но увидел перед собой лишь бескрайнюю равнину. «Посмотри на северо-восток», — посоветовал один из проводников. «Видишь горную гряду? Это Баатар-Хайрхан, а белая точка на ней — вершина Мунхцаст, 4000 метров высотой. Но мы не станем подниматься, мы даже не доедем до нее. Будем стоять рядом и задирать голову, чтобы увидеть вершину, где водятся снежные леопарды, а под ней несметные богатства. Прибудем туда к обеду».